Глава 10.
«Ну что, нашли какую-нибудь информацию?»
Император сразу оживился, как только к нему в кабинет зашел начальник разведки. Но мужчина лишь развел руками.
«Ничего, Ваше Величество!» — вздохнул он. «Вообще?»
«Это как?»
«Ну вот так. Никто ничего не знает».
Начальник разведки присел напротив императора и еще раз тяжело вздохнул.
«Все знают, что у него гостит Леонид».
«Это и я знаю», — отмахнулся старик.
«И на этом все. Больше информации по Булату нет. Все попытки разведать обстановку на его землях оказались пустыми. Будто какая-то аномальная зона. Даже дроны не летают, сразу исчезают с радаров».
Разведчик и сам был в замешательстве. Все же обычно достать информацию для него не составляло труда.
«С дронами понятно. У Михаила бешеные голуби живут», — кивнул император. «Но шпионы-то... Никто не засылал к Булату шпионов?»
«Если и засылали, то явно в один конец», —
пожал плечами тот.
«И что за человек этот Булатов? Еще недавно он был представителем уничтоженного рода, а теперь что? Буднично сообщает, что к нему вторглись 7000 иномирцев? Будто это не опасная армия вторженцев, а шайка придорожных бандитов».
Старик вздохнул и посмотрел в окно.
«А ведь обычно аристократы начинают выйти, если к ним пожалует хотя бы тысячная армия. Сразу просят помощи, бонусы от империи. Хотя у самих гвардия численностью в 10 000».
«А может, это все Леонид делает?» — предположил разведчик. «Это хотя бы звучит логичнее».
«Нет, я все понимаю. И Леонид надеется вылечить свою дочь. Потому он и остался в порту Булатовых. Но какой ему смысл использовать свои войска? Это не в его правилах».
«Но, по нашей информации, это не совсем так», — скривился начальник разведки. «Леонид открыто воевал против барона Гришанова. Отобрал у него часть земель».
«Что значит «отобрал»?» — нахмурился старик. «Он действует в нашей империи? Это вторжение?»
«Нет. Отобранные земли были переданы Булатову», — развел руками разведчик. «И все это официально. Михаил нанял Леонида и заключил с ним контракт».
«Да кто он такой? Откуда такие деньги?» —
вспылил император, но ни у кого не было ответов на его вопросы. А ведь сколько интересных талантов мне досталось вместе с воспитанниками монастыря. Пусть Агнесса и соврала мне во многом, даже количество одаренных заметно преувеличило. Да и среди этих одаренных подавляющее большинство вряд ли когда-нибудь станут полноценными лекарями. Но даже так, сейчас я доволен пополнением. Дар практически всегда можно разбить. Если тебе не повезло родиться со слабым даром, то упорные тренировки все равно могут позволить стать сильнее. Вот только все в пределах разумного. В случае, если твой источник настолько слаб, что тебя можно смело назвать неодаренным, не помогут даже тренировки. Говоря проще, если 0 умножить хоть на 10, хоть на 100, в итоге все равно останется 0. И таких слабых одаренных среди воспитанников оказалось немало. Но это никак не повлияет на их дальнейшую судьбу. К ним в любом случае будут относиться ровно так же, как и ко всем остальным. Да и я смогу помочь в пробуждении, пусть и слабого, но дара. Лечить людей они не смогут, так как на это нужно значительно больше энергии. Но как минимум сами они станут здоровее и проживут более долгую жизнь. Смогут сделать куда больше полезного для рода Булатовых и для себя самих. В итоге действительно перспективных учеников-лекарей можно насчитать около 40-50. Окончательные выводы буду делать позже, когда проведу им окончательную и полную диагностику, а также смогу оценить их возможности в лекарском искусстве. Если честно, иногда весело посмотреть на то, как работают местные лекари. Это как в цирк сходить. Лекари выглядят куда забавнее, чем клоуны. Но помимо детей с даром целительства, были и другие.
Не знаю, откуда те аристократы брали воспитанников, но они явно подходили к выбору со всей серьезностью. Или же просто не знали, кого набирают, и гребли всех подряд. Показалось, что ребенок может исцелять. Все, иди в монастырь. Там тебя воспитают, и будешь служить моему роду до конца своих дней. Думаю, примерно такая логика и была на самом деле. Так что ни аристократы, ни монахи не знали, насколько ценную коллекцию им удалось собрать. Ведь лечить могут не только лекари. Взять тех же детей с даром целебных рук. Если правильно обучить таких одаренных, они могут стать незаменимыми помощниками при проведении хирургических операций. У них значительно ниже расход энергии, и усилия получаются более концентрированными. Проще говоря, весь дар заключен в руках, и даже легкое прикосновение к пациенту может значительно поправить его здоровье. Опять же, если правильно обучить одаренного. Такие люди были и в моем мире, но так как хирургов у нас не существовало, ввиду наличия сильных лекарей, то такие одаренные работали массажистами. И, как мне кажется, это лучшее применение для их дара. За 2 года работы хороший специалист с подобным даром может накопить на безбедную жизнь не только для себя, но и для нескольких следующих поколений. Помимо одаренных с целебными руками, есть еще несколько разных интересных талантов. Например, те, кто может делиться жизненной энергией. Так называемые батарейки, способные передать заряд бодрости и сами при этом быстро восстановить свои запасы. Собственно, главный их плюс в этом и заключался. Они восстанавливаются в разы быстрее любого другого одаренного. И подобные люди даже в моем мире встречались крайне редко. Но самый интересный дар, о котором я даже в своем мире только читал, — это целебный голос. Сам долгое время не мог понять, в чем заключаются возможности этого дара, и потому 2 воспитанников пришлось изучать дольше других. Брат и сестра. Обоим не так давно исполнилось 18 лет. Даже помню, как брат пытался высказать мне свое недовольство, когда я только прибыл в монастырь. Дело в том, что их голос имеет целебные свойства, но не всегда. Для этого им нужно научиться правильно направлять потоки энергии. И я, если честно, пока точно не уверен, как будет правильно. Нужно сначала самому провести несколько экспериментов, но уверен, что в ближайшее время я с этим справлюсь. Разумеется, в монастыре их этому не учили и даже не знали о тонкостях этого дара. А ведь потенциал у него огромный. Звук, пропитанный заданными свойствами, может распространяться на многие километры, а значит, влиять разом на огромное количество людей, как союзников, так и врагов. Жаль, конечно, изучить их более подробно не успел, так как ко мне в имение начали приезжать первые автобусы с беженцами из Северодвинска. Кто-то сразу отправился в портовый городок, к Леониду, других стали расселять по деревням, третьи уехали в сторону шахт. Сейчас там хватает шахтеров, но мы всегда можем расширить добывающие мощности или же копнуть еще пару шахт. В тех горах хватает месторождений, причем самых разных. Разве что золото пока не находили, но созданные магией скалы в любом случае могут таить в себе много чего интересного. Ни разу не видел созданных магией гор, в которых не было бы залежей магических ископаемых. Нужно просто выделить время и найти это. И я бы давно этим занялся, вот только не вижу в этом никакого смысла. Пусть у меня хорошие отношения с империей, но перед таким не устоит даже сам император. И эти шахты сразу отберут, по крайней мере, мне так кажется. А вообще дел у меня хватает. Распределить людей, разобраться с документами, определить сирот по центрам содержания. И при этом Вика завалила меня по самое горло стопками документов о приобретении объектов недвижимости. В Архангельске удалось скупить немало пустующих зданий, землю под постройку и даже пару десятков квартир. Вот насчет последних я не знаю, что с ними делать. Наверное, сдавать буду. Или поселю там своих людей. Но помимо этого нам удалось выкупить немало земель за пределами города. Небольшие баронства, имения, леса и поля. Пришлось потратить немало времени, чтобы расфасовать эту кипу бумаг по определенным стопкам.
Теперь нам есть где построить свои магазины. Например, ближе к окраинам Архангельска расположится магазин оптовой торговли консервами. Сейчас они у нас только копятся в специальных складах. Но скоро можно будет отправлять их на продажу. Можно открыть магазин продажи шерсти и мехов, хотя, как вариант, было бы неплохо начать производство из этих материалов. Часть и так закупает Монте-Шарль, что-то выкупают иностранные торговцы, но выгоднее будет продавать все это в розницу в собственных магазинах. Вопрос — где их разместить? Надо посоветоваться с женой насчет этого. Все же она занималась покупкой этой недвижимости. «Позови сюда Викторию», — приказал секретарю. Причем раньше я думал, что это гвардеец, который охраняет вход в мой кабинет, и только недавно узнал, что это мой секретарь. И чем он занимался все это время? Просто сидел и ждал указаний?
«Вы уверены, господин? Она вряд ли сможет прийти».
Ну вот, дал первое задание секретарю, а он сразу не справился.
«И почему же?» «Дело в том, что госпожа Виктория сейчас на войне».
Закрыв дверь кабинета, я на пару секунд завис.
«В смысле? На войне?» «Я уже 6 раз звонил ей и давал задачи, причем она их сразу выполняла».
«Ладно. Раз она и раньше отвечала на звонки, значит, и сейчас сможет». Потом сел за стол и набрал ее номер.
«Дорогая, а ты где?»
Решил уточнить на всякий случай, как только Вика ответила на звонок.
«Да тут Черномору немного помогаю»,
как бы, между прочим, ответила она.
«А что?»
«Да ничего», — пожал плечами. «Просто я уже несколько раз просил тебя разобраться с документами».
«Так я все сделала»,
— возмутилась она. «Вот именно. И это ненормально».
«Кого я из нее вырастил?»
Мы еще немного поговорили и обсудили всякие мелочи по поводу магазинов. Оказалось, Вика уже почти все придумала, и мне осталось лишь поставить свои подписи и профинансировать эти проекты. Крупный магазин мебели расположится практически в центре города. Магазин изделий из меха Вика предложила открыть на месте такого же, но принадлежащего Курчатову. Его так и не смогли поделить между собой родственники графа, и потому просто выставили здание на продажу. Все это будет продаваться под брендом Булатовых, а охранять магазины будут спартанцы. Думаю, по 2-3 человека на магазин будет достаточно. Точнее, 2 спартанцев, в случае чего смогут решить большую часть проблем. А если их будет недостаточно, стоит создать группу быстрого реагирования. Этот момент стоит продумать заранее, для чего вызвал к себе Жору. Не знаю, чем он там сейчас занимается, но эту задачу лучше поручить именно ему. «Вот тебе деньги», — достал из ящика стола пачку купюр. «Твоя задача — переговорить с Черномором. Пусть выберет подходящий компактный самолет из каталога, чтобы можно было доставить отряд из 30 человек в любую точку города».
«Ну а Черномор сейчас воюет?»
«Вика тоже, но ей это никак не мешает работать с документами», — махнул рукой. «Значит, как определитесь с выбором, отправляйся к Гагариным и покупай. Думаю, 2-3 штук будет достаточно». Жора, конечно, на всякий случай сначала связался с Черномором. И тот был удивлен, что прямо посреди ожесточенного сражения ему придется выбирать какие-то самолеты. Но поделать уже ничего не мог. Приказ отдан, и выбрать самолет нужно в кратчайшие сроки. Думаю, они справятся. Хотя на самом деле ничего срочного в этом нет. И можно было подождать день-другой. Но вдруг в это время все подходящие самолеты кто-нибудь раскупит. Посмотрел на отдельную стопку бумаг и подтянул ее ближе. Честно говоря, даже удивился, когда Вика показала мне эти предложения о продаже целых баронств и имений. Ничего ценного, и земли эти достались мне довольно дешево, но все равно удивительно. 4 аристократа готовы встретиться и обсудить условия сделки. И я не стал тянуть с этим вопросом, тем более, что земли их расположены недалеко, и даже имеют с моим графством общую границу. А значит, и защищать их будет вполне удобно. Кому-то эти земли достались в наследство, и новый владелец попросту не знает, что с ними делать. Другой рассказал, что у него в имении раньше были пасеки, но со временем они пришли в упадок. В общем, ничего особо ценного на первый взгляд, и потому мы смогли договориться на довольно удобные условия сделки. Земли я получаю сразу, а деньги должен выплатить в течение 4 месяцев. Единственная проблема в том, что сейчас у меня таких денег нет. И если не удастся их достать вовремя, придется продавать золото или артефакты.
Особняк рода Шварцков. Некоторое время назад.
Барон вот уже несколько часов был явно не в настроении. Сидел в своем кресле и смотрел в окно, то и дело что-то недовольно бормоча себе под нос.
«Ну что ты вцепился в эту винодельню?»
Жена в очередной раз попыталась достучаться до мужа.
«Давай вернемся в столицу, снова займемся своим делом».
«Нет!» — рявкнул мужчина. «Я больше не хочу варить пиво, и мы, представители Шварцков, никогда не бросаем дело на половине пути, всегда заканчиваем начатое».
«Дорогой, ты послушай себя. Что вы не бросаете на полпути?»
— вздохнула женщина.
«Твои родственники никогда бы не стали открывать винодельню в Архангельске».
«А я вот первопроходец».
«И сколько вина ты произвел за 6 лет?»
— жена уперла руки в бока.
«Много».
«Ну, не так уж и много», — замялся барон. «Но я стремлюсь к идеалам».
«Валера, ни одной бочки, ни одной. Ну, не растет виноград в Архангельске. Что ж ты с этим сделаешь? Давай продадим эти земли, пока есть покупатель», —
взмолилась женщина. Но никакие увещевания не подействовали на барона. Он твердо решил развивать виноделие на севере империи. Очень уж прочно засела в его голове идея стать первым в династии Шварцков, кто успешно смог заняться вином.
«Господин!»
— в комнату зашел слуга и поклонился.
«У меня новость!»
«Ну?»
— раздраженно кивнул барон.
«Ваш сосед на западе продал земли Булатову».
«Бывает!»
— махнул рукой тот.
«Но это не все новости!»
— воскликнул слуга.
«Просто вы приказали сразу сообщать вам. Так вот, ваш сосед на востоке тоже продал земли Булатову, как и на юге».
Барон ничего не ответил. Просто сидел и сопел, глядя в окно на свои роскошные виноградники. Нет, они действительно выглядели отлично. Крупные листья, длинные мощные лозы и ни одной виноградинки.
«Ну ладно, позвоню Булатову, договорюсь о встрече», — вздохнул барон.
«Ты сильно не торопись, набей цену повыше, а я пока буду собирать вещи, это не быстро»,
— сразу засуетилась его жена.
«Я помогу вам с вещами», —
воскликнул слуга.
«Только не продавайте меня вместе с землями».
«Ха, да не переживай, не продам», —
похлопал его по плечу Шварцков.
«А чего не хочешь к Булату?»
«Да тут такие слухи ходят. Это вы политикой не интересуетесь, а я постоянно новости читаю».
Слуга стал говорить тише, будто бы переживая, что кто-то посторонний услышит его. Например, те же голуби, что уже давно сидят на подоконнике и как-то подозрительно наблюдают за ним.
«Говорят, он Курчатова прикончил, а потом награды получил, что в войне с персами одолел целую армию, а потом еще с иномирцами сражался и их тоже всех перебил, а потом еще детей похитил из монастыря».
«Знаешь, позвоню-ка я ему прямо сейчас», — кивнул своим мыслям барон. «Мы ведь можем заключить сделку и по телефону. Да и торговаться я не люблю».
«А зачем мне столько вещей? Знаешь, а давай не буду их собирать и сразу полетим отсюда. Как тебе такая мысль?»
«Золотые слова, женушка», —
приобнял ее барон.
«Давай прямо сейчас и отправимся в столицу. Вернемся к прежней жизни. Нечего нам тут делать».
И почему было просто не подождать Вику? Зачем я занялся покупкой недвижимости сам? Уже в пятый раз пересчитывал финансовый отчет и не мог понять, что с ним не так. Но то, что с ним что-то не так, — это факт. А что именно? Ну, как минимум, мне не нравится, что там сейчас отрицательное значение. И все указывает на то, что графство снова на грани банкротства. Кажется, я немного увлекся. Купил земли, здания, даже пару самолетов и не рассчитал финансы. И теперь остался даже немного должен.
Пу-пу-пу.
Нет, это не такая уж большая проблема, если бы не одно «но». «Вик, слушай», — девушка ответила на звонок практически сразу, хотя на фоне слышны взрывы и чьи-то крики.
«М?
А ты там долго еще?» — поинтересовался, как бы невзначай.
«Еще несколько дней, а что?»
«Да так, просто», — отмахнулся я. «Повеселись там».
«Спасибо»,
— пискнула Виктория, и в следующую секунду послышался утробный рев сотен мертвых глоток. «Ладно, ей там и правда весело». Я же завершил вызов и сразу позвонил по другому номеру.
«Добрый день», — ответил мне аукционист. «Михаил, мы не ждали звонка от вас так скоро.
Можете приехать срочно?»
«А что случилось?»
«Ну, у меня есть интересные товары. Честно говоря, сам пока не придумал, какие».
«Но к чему тогда спешка?»
«Дело в том, что я немного разорил казну графства и залез в долги», — решил честно признаться. «А через 3 дня возвращается жена, и к этому моменту мне нужно заработать немного денег».
«У-у-у-у», —
протянул аукционер.
«Понимаю. И сколько нужно денег? Мы можем одолжить, а прибудем как-нибудь потом».
«Если честно, не откажусь», — вздохнул я. «1 700 000 будет достаточно».
Поперхнулся
мой собеседник.
«А знаете что? Будем через 2 часов. Вижу, дело действительно срочное».
«Поверьте, у меня будет что предложить вам», — улыбнулся я и положил трубку. «Так, а чего предложить им? Хотя ладно, с этим разберется Тимофей. Вот только быстро продать наши запасы особо ценных предметов не выйдет. Думаю, заработаем не больше 200 000 000, но этого явно недостаточно. Еще хотя бы 300-400, и будет отлично. Покрою все нужды, выкуплю всю выставленную на продажу недвижимость, и даже немного останется на непредвиденные расходы. Быстро заработать. Знаю я одного человека, который очень хорошо разбирается в способах заработка. Потому вскоре я снова взял телефон и позвонил по еще одному номеру».
«Слушаю», — пробасил Леонид.
«Леня, здравствуй. Как жизнь? Как дочь? Все хорошо?»
«Что случилось?» — вздохнул он.
«А ведь проницательный, однако. А ты не знаешь, случайно, где по-быстрому можно заработать денег?» Решил не тянуть время и сразу перейти к делу.
«Хе-хе. Могу кредит дать, если так срочно надо».
«А под какие проценты?» «Очень уж не люблю кредиты. Только недавно закрыли последние из числа тех, которые брала Вика».
«Тебе не понравится. А тебе много надо?»
«Ну, 10 000 000, а лучше 50. Хотя 500 000 000 было бы приятней», — задумался на 2 секунды. И отпил прямо из чайника настойку из кузнечика. «А 1 000 000000 можешь, кстати? Есть такая работа?»
1 000 000000 не обещаю. Но 200-300 000 000 вполне. Давай подъеду, и мы с тобой все обсудим».
«Без проблем», — сразу согласился я. Но как-то очень уж быстро он придумал эту подработку. «Подожди, а на какую тему будет наш диалог?»
«Война в Персии интересует?» — усмехнулся он.
«Даже очень?»
«Еще бы. Как я могу быть против оплачиваемого отпуска?» «Ну вот, значит, договоримся».
На этом он завершил вызов, а мне оставалось только ждать. А ведь странно получается. Выходит, чтобы выкупить Архангельск, мне нужно разрушить Персию.